говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час житие святого Алексия Мечева, память которого сегодня совершала Святая Церковь. После этого мы предложим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева. Закроет час беседа редактора Валерия Духанина с доктором экономических наук Александром Олейниковым.
Святых.
Сентября Святая Церковь совершает память праведного Алексия Мечева. Московский старец, отец Алексий Мечев, родился 17 марта 1859 года в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора. Леня, как звали Алексея в семье, выделялся мягкосердечием, тихим, миролюбивым характером. Не любил ссор, хотел, чтобы всем было хорошо. Любил развеселить, утешить, пошутить. Все это выходило у него благочестиво. В гостях, в разгар игр, в детских комнатах Леня вдруг становился серьезен, быстро удалялся и прятался, замыкаясь в себе от шумного веселья. Окружающие прозвали его за это «блаженный Алешенька». Учился Алексей в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии. Был старательным, исполнительным, готовым на всякую услугу. Мечтал поступить в университет и сделаться врачом. Но мать решительно воспротивилась этому, желая иметь в нем молитвенника. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником», — заявила она с твердостью. Тяжело было Алексею оставить свою мечту, но пойти против воли матери, которую так уважал и любил, он не мог. Впоследствии батюшка понял, что обрел свое истинное призвание и был очень благодарен матери. В 1884 году Мечев женился на дочери псаломщика, 18-летней Анне Молчановой. В том же году, 18 ноября, был рукоположен епископом Можайским Мисаилом в диакона. 19 марта 1893 года диакон Алексий был рукоположен во священника к церкви Николая Чудотворца в Клённиках на Моросейке. Став настоятелем одноштатной церкви, отец Алексей ввел в своем храме ежедневное богослужение, в то время как обычно в малых московских храмах оно совершалось лишь 2-3 раза в седмицу. Со временем это стало в Москве известно. Скорбящие, обремененные горестями жизни, опустившиеся люди потянулись в этот храм. От них пошла молва про его доброго настоятеля. Жизнь духовенства многочисленных малых приходов того времени была материально тяжела, плохими часто бывали и бытовые условия. Маленький деревянный домик, в котором помещалась семья отца Алексия, был ветхим, полусгнившим. Стоявшие вплотную соседние двухэтажные дома затеняли окна. В дождливое время ручьи текли в подвал домика, в квартире всегда было сыро. Матушка Анна Петровна тяжело болела. У нее началась сердечная водянка с большими отеками и мучительной одышкой. И в 1902 году она скончалась. Отец Алексий получил от Бога благодатный дар прозорливости. Приходившие к нему могли видеть, что ему известна вся их жизнь. Раскрывал он себя людям в разной степени. По своему глубокому смирению всегда стремился не показывать полноты этого дара. О каких-либо подробностях, деталях, еще неизвестной собеседнику ситуации, он обычно говорил не напрямик, а якобы рассказывая об имевшем недавно место аналогичном случае. Благодаря врожденной тактичности, отец Алексей получил известность как добрый батюшка, к которому следует обращаться в трудные для семьи моменты. Не в правилах его было читать наставления, обличать, разбирать чьи-нибудь дурные поступки. Он умел говорить о моральных аспектах семейных ситуаций, не затрагивая болезненного самолюбия находившихся в конфликте сторон. И его приглашали на требы в критические моменты. Приезжая в готовую развалиться семью, батюшка приносил в нее мир, любовь и всепрощающее понимание всех и каждого. В нижнем жилом этаже храма батюшка открыл начальную церковно-приходскую школу, а также устроил приют для сирот и детей неимущих родителей. Дети осваивали там и полезные для них ремесла. В течение 13 лет отец Алексей преподавал детям закон Божий в гимназии. Число молящихся в храме все увеличивалось, особенно после 17 года, когда отошедшие от церкви, испытав многочисленные беды, устремились в храмы в надежде на помощь Божию. Нагрузка на отца Алексея все возрастала. Слишком многие желали получить его благословение на какое-либо дело, выслушать его совет. Батюшке приходилось и раньше принимать часть приходящих в своей квартире. Теперь же можно было видеть нескончаемые очереди у дверей домика. Летом приезжие оставались ночевать во дворе храма. Сторонился батюшка проявлений по отношению к себе знаков почтения, уважения, избегал пышных служб, а если приходилось участвовать, то старался встать позади всех, тяготился наградами, они обременяли его, вызывая глубокое искреннее смущение. В последних числах мая 23 года отец Алексей поехал, как и в прошлые годы, отдыхать в Верею, отдаленный городок Московской области, где у него был маленький домик. Перед отъездом служил в Моросейском храме свою последнюю литургию, прощался с духовными детьми, уходя, простился и с храмом. Скончался отец Алексей в пятницу 22 июня 23 года. Последний вечер он был радостен, ласков со всеми, припоминал отсутствующих, особенно внука Алешу. Смерть наступила сразу же, как только он лег в постель, и была мгновенной. Гроб с телом отца Алексея был доставлен в Москву на лошади. Церковные общины города во главе со своими пастырями приходили одна за другой петь панихиды и прощаться с почившим. Это длилось до самого утра следующего дня, чтобы дать возможность всем пришедшим помолиться. Отец Алексей говорил при жизни своим духовным чадам, чтобы они приходили к нему на могилку со всеми своими трудностями, бедами, нуждами. И многие шли к нему на Лазаревское кладбище. Через 10 лет, в связи с закрытием погоста, остатки отца Алексея и его жены были перенесены на кладбище в Веденские горы, именуемое в народе Немецким. Тело отца Алексея в ту пору было нетленным. Все последующие десятилетия могила отца Алексея была по свидетельству администрации кладбища самой посещаемой. Благодаря рассказам о полученной помощи, а позднее и публикациям, множество людей узнали об отце Алексее и, прося его заступничества в своих бедах и трудных житейских обстоятельствах, бывали утешены батюшкой. Регулярно приходилось добавлять земли в могильный холмик, так как прибегавшие к помощи отца Алексея уносили ее с собой. Сейчас мощи преподобного Алексея Мечева находятся в Москве, в храме святителя Николая в Клённиках. Вы слушали «Житие праведного Алексея Мечева».
Святых.
радиостанция «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. На прошедшей неделе обсуждался ряд событий, которые привлекли наше внимание. И мне хотелось бы рассмотреть вот некоторые из них. Наверное, более заметное – это решение съезда партии «Единая Россия», из которого следует, что нашим следующим президентом будет Владимир Путин, который вернется к исполнению президентских обязанностей после вот того перерыва, когда президентом был Дмитрий Медведев. Протоиерей Всеволод Чаплин отозвался на это благожелательно. Он сказал, что это пример мирной передачи власти, пример хороший. И эти слова отца Всеволода вызвали у многих, в частности в интернете, достаточно яростную, достаточно, надо сказать, злобную реакцию. И, наверное, нам стоит подумать, почему это так, что это говорит о нашем обществе, что это говорит об отношениях общества с церковью в частности. Многим людям страшно не понравилось то, что вот следующим президентом фактически будет Путин. Да, будут еще выборы, люди еще будут голосовать, но практически предопределено, что следующим президентом будет Путин. И думаю, что для многих людей, по крайней мере, многие люди об этом говорили, это огорчительно, это вызывает у них резкое неприятие. И мне в таком случае всегда хочется спросить, а чего вы, собственно, хотели, чего вы ожидали. Есть ли у нас еще кто-то, кто претендует? Если у нас кто-то еще, кто хочет быть президентом, кто хочет принять на себя ответственность за страну, у кого есть какое-то видение ситуации, у кого есть какая-то программа, покажите мне этого человека. Так сложилось, я думаю, что это нехорошо, но вот так сложилось, что единственным человеком, который реально готов и реально может и хочет взять на себя обязанности, связанные с управлением огромной страной, это Владимир Путин. И это вот такова реальность. Если людям она не нравится, надо задуматься, почему она такова, почему среди тех людей, которые выступают против Владимира Путина, не нашлось людей, которые могли бы составить ему конкуренцию. Ну, кто-то будет упрекать власти в том, что они там зажимают политическую конкуренцию. Я думаю, что это все-таки в данном случае будет упрек не по адресу, потому что выложить свою программу в интернете хотя бы всегда возможно. Сейчас не застойные времена. На самом деле человек, которому есть что сказать согражданам, он это сказать может. У него такая возможность есть. Проблема не в том, кто занимает верховный пост в государстве. Претензии надо предъявлять не к нему. Надо осознать проблемы, которые существуют в обществе. Для того, чтобы управлять государством, нужны мудрые и добродетельные государственные мужи. Я вот произнес эти слова, мудрые и добродетельные, и я знаю, как они звучат странно. Они звучат дико. Сейчас вот в разговорах об общественной жизни, в разговорах о политике есть два слова, которые не упоминаются. Упоминается слово пиар, упоминается слово манипуляция, употребляется слово политические технологии, люди разговаривают о центрах силы, люди разговаривают о конкурирующих интересах, люди разговаривают о влиянии различных держав, но они говорят о самом важном, о мудрости и о добродетели. Проблема того нашего общественного слоя, который так сильно негодует на то, что к власти возвращается Владимир Путин, вернее, он возвращается на президентский пост, от власти он не уходил. Проблема в том, что среди них нет мудрых, добродетельных и ответственных людей, которые могли бы составить ему конкуренцию. Мы сейчас должны принять как наиболее лучший вообще вариант из возможных, это то, что да, президентом будет Путин, и это единственный реалистичный вариант. И реалистично он не в силу того, что вот плохая власть, но в силу определенного состояния общества. Состояние, которое характеризуется тем, что я бы просто назвал гражданской безответственностью. вместо того, чтобы заниматься чем-то, вместо того, чтобы обсуждать программы, вместо того, чтобы обсуждать реальные вопросы, стоящие перед обществом, многие люди, которые относятся к образованному, вроде бы, такому литературному пишущему классу, предпочитают просто яростно браниться на Путина, ну и яростно браниться на отца Всеволода, который там что-то такое богожелательное про Путина сказал. Но от яростной брани никогда не происходило ничего хорошего. Надо обратиться к признанию своей ответственности. Нужно задуматься о том, что мы делаем не так. Нужно подумать, если вас не устраивает текущее положение дел, нужно задуматься о том, что именно вас не устраивает, что именно вы хотите изменить. И вот проблема в политической жизни у нас в России в том, что люди не задумываются о тех основаниях, на которых эта жизнь только может быть построена. Люди строят общественную жизнь на определенных основах, на определенных представлениях о реальности. И вся европейская политическая культура, и в частности русская, она строилась и может быть только построена на фундаменте христианства, на фундаменте православной веры. Надо сказать, что, скажем, в послевоенных Италии и Германии восстановление этих стран после войны, после диктатуры взяли на себя христианско-демократические партии, которые прямо увязывали себя с церковью. И надо сказать, что для политической культуры любой, не только там любой развитой страны, любой вообще жизнеспособной страны, характерно обращение к таким понятиям, как мудрость, добродетель и ответственность, к определенным нравственным качествам, которым должен обладать политик. И вот наша беда, наша катастрофа в том, что у нас говорить о нравственности, тем более о нравственности применительно к политической жизни, не принято. Это неизбежно будет являться источником общественных проблем, и то, что у нас происходит сейчас, при том состоянии нравов, которое у нас есть, это еще очень даже ничего. Мы это должны принимать с благодарностью, что у нас все так, а не значительно хуже. Потому что состояние нравов в обществе весьма дурно. И первое, что нужно делать, это исправлять нравы. Это принимать определенные нравственные, определенные этические стандарты. Недавно, вот на днях, произошел случай, о котором стало известно благодаря интернету. Некие оппозиционные политики, там противники Путина, собирались на свое мероприятие, и там же были представители так называемых прокремлевских молодежек, и один из этих прокремлевских юношей был избит. То ли охранником Немцова, то ли еще кем-то. И вот этого избитого юношу сфотографировали, он там стоит, у него разбита губа, течет кровь, и написали, что как правильно он получил по морде, как это хорошо, так ему и надо. Там, где вот это считается допустимым, там, где считается нормальным радоваться тому, что твой политический оппонент был избит в кровь, вот там лучший вариант, который есть, это действительно Путин. И надо с этим смириться. Потому что, если вам это не нравится, ну, надо признать, что это ваша вина. И в этом отношении отец Всеволод Чаплин сказал совершенно правильную, совершенно справедливую вещь, да. В этой ситуации мирная передача власти – это то, что может служить предметом радости, это то, что может служить даже предметом благодарности Божьему промыслу. У нас впереди время, когда мы сможем жить в условиях относительного мира, относительной стабильности, и, дай Бог, мы используем это время для того, чтобы восстанавливать наше общество и восстанавливать нравственность в нашем обществе, представление о том, чего можно, что нельзя, о том, что допустимо и о том, что недопустимо. И надо сказать, что отношения между церковью и государством, они в последнее время достаточно благожелательны, и важно их сохранять такими. Ни в коем случае, разумеется, церковь не поддерживает разнообразных революционных порывов, когда люди рвутся выступать против власти только потому, что это власть. Однако есть некоторые тревожные, на мой взгляд, новости, которые ставят под вопрос перспективы этого сотрудничества. Ну, опять же, тут не следует преувеличивать, не следует впадать в чрезмерную панику, в чрезмерное огорчение. Но случай, о котором стоит упомянуть, Верховный суд Российской Федерации отменил нерабочие дни в Башкирии во время празднования мусульманских праздников Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. Ну, наши православные слушатели, естественно, могут сказать, ну, какое нам дело. Мы, естественно, не собираемся праздновать мусульманские праздники. Это касается мусульман и их взаимоотношений с государством, особенно башкирских мусульман. Но я бы сказал, что нас это все-таки касается. И вот каким образом. Дело в том, что мотивом для того, чтобы отменить эти дни в качестве нерабочих, было обращение одного воинствующего атеиста, его имя не называется, но о нем сообщается, что это атеист. Одного воинствующего атеиста, который заявил, что выходные в дни религиозных праздников ущемляют его право на труд. Это звучит довольно абсурдно, потому что если человек хочет работать, то пусть работает, ведь не ходит никакая ни в Башкирии, ни где-то еще, не ходит никакая специальная праздничная полиция, чтобы выяснять, чтобы человек вот обязательно ни в коем случае не работал. И мы знаем, что если человек хочет работать, он работает. Мы знаем, что, скажем, в Рождество, когда праздничный день, работают магазины, работают какие-то социальные необходимые службы. То есть такого вот полного обязательного воздержания от работы нет. Но, тем не менее, суд согласился с доводами истца и сказал, что да, это вот нарушение права на труд, это дискриминация против него, как против неверующего. Чем это плохо для нас? Это плохо для страны в целом, но это вот прежде всего надо отметить, что это прецедент, с которого будет вестись атака на Рождество. Потому что если эта аргументация, что вот наличие религиозных праздников, оно подрывает право на труд неверующих людей, если это применимо по отношению к мусульманским праздникам, это точно так же работает, точно так же применимо по отношению к праздникам христианским. Это решение, которое может быть использовано в качестве прецедента для того, чтобы нападать уже на Рождество. Поэтому нам нужно запастись аргументами и сказать, почему мы против. Ну и обозначить, что мы все-таки против. Религиозные праздники – это, в общем-то, общеевропейская традиция. В Германии, например, выходным днем официально является не только Рождество, но и Успение Пресвятой Богородицы. Также выходным днем в протестантских землях является День Реформации. То есть там вот католическая часть страны празднует Успение Богородицы. Протестантская День Реформации – это праздники религиозные по своему происхождению. Германия – государство вполне светское, и никто там особенно не шумит. Ну, как же так вот, как можно праздновать Успение Богородицы? Не ущемляет ли это права неверующих? Да нет, вот как-то не ущемляет. Вообще, то, что религиозные праздники входят в сетку государственных праздников, это общеевропейское обыкновение. Когда наши борцы с религией говорят о светском государстве, то единственное светское государство, которое соответствует их критериям светскости, это Северная Корея. Потому что во всех остальных странах существуют те или иные элементы, которые они считают проявлениями клерикализма. И вот то, что суд принял решение, что религиозный праздник ущемляет права неверующего, это решение в высшей степени странное. И есть основания опасаться, что это будет использовано в качестве прецедента для нападок на Рождество. Другая проблема, которая в связи с этим возникает, это то, что, очевидно, никто не будет запрещать выходные в дни мусульманских праздников в Чечне, например. И это выглядит так, что вот в Чечне народ воинственный, им можно. В Башкирии народ тихий, им нельзя. И это с точки зрения государственной политики вряд ли вот мудро так поступает. И здесь мы видим, как такой буйный атеистический фанатик, которому обязательно, чтобы не праздновались никакие религиозные праздники, он добивается того, что служит к разрушению мира, к разрушению гармонии в стране. Мы должны понимать, что воинствующий атеизм, он представлял собой угрозу, и он продолжает представлять собой угрозу. Мы должны это иметь в виду, потому что эта опасность совершенно реальна, и, увы, атеисты продолжают представлять собой, хотя и меньшинство, но меньшинство очень активное и меньшинство очень воинственное. И, наверное, когда речь заходит о вопросах государственного управления, когда речь заходит о том, на каких основах мы должны строить свое государство, мы должны подумать действительно на каких. Чем христианский взгляд на государственное управление отличается от нехристианского? Церковь может существовать в любом обществе. Церковь возникла в Римской империи, церковь существовала в православном царстве в Византии, потом на Руси. Церковь существует в совершенно разных государствах по всему лицу земли, и православные христиане могут жить, в общем-то, при любом политическом режиме. Однако православные христиане свидетельствуют о некоторых очень важных истинах, которые имеют отношение к социальной жизни, которые имеют отношение к устроению государства. Одна из этих истин – это существование всеобщего, универсального и распространяющегося на всех морального закона. Вот в чем принципиальная разница между либеральным взглядом на закон и взглядом консервативным, взглядом, который чаще всего связан с христианством. С точки зрения либералов, закон – это предмет человеческого соглашения. Вот мы с вами договорились о том, как мы будем жить для того, чтобы избегать ненужных конфликтов. Мы с вами договорились, и единственный источник закона – это наш с вами договор. Если мы договоримся о том, что можно детей употреблять в пищу, ну, значит, будет такой закон. Мы так договорились. И обычно, когда говорят, что там светское государство, мы все должны выше всего ставить законы светского государства, имеет в виду подход, который в традиционной юридической теории называется позитивистским. Как решит государство, так и будет. И государство является источником закона, источником правды. Конечно, такой подход очень уязвим. Если завтра государство решит истребить всех рыжих, то с точки зрения позитивистского подхода к закону будет совершенно нечего возразить. Государство так решило, оно единственный источник закона. Ничего не сделаешь против воли светского государства. Есть другой взгляд, он более древний, и он консервативен. То есть он исходит из того, что человеческая жизнь, в том числе социальная жизнь, она укоренена в надчеловеческом порядке, что во Вселенной существует вписанный в эту Вселенную нравственный закон. Люди, которые верят в универсальный нравственный закон, они не обязательно христиане, они могут быть даже хоть там конфуцианцами, но фундаментальное отличие в том, что такой закон признается. Нравственные нормы – это не то, что мы придумываем, это не то, что мы сами себе устанавливаем. Это то, что существует до нас, и это то, что мы не можем произвольно менять. Это то, что вписано в человеческую природу. Ну, например, вот когда люди спорят там об этих так называемых однополых браках, с точки зрения традиционного консервативного подхода, брак также не может быть однополым, как мужчина не может быть беременным. Это невозможно не потому, что таковы общественные установления, а потому что такова природа вещей. Так мир сотворен. И пытаться игнорировать эту тварную реальность, значит ничего, кроме несчастья, ничего, кроме бед, на себя не навлекать. Вот консервативный подход предполагает, что существует объективный нравственный закон, что законы государства должны соотноситься, должны соответствовать этому объективному нравственному закону, они должны выражать его в конкретных юридических актах. Демократия предназначена для того, чтобы люди могли воплощать в своей жизни ценности этого закона, а совсем не для того, чтобы они могли придумывать закон с нуля. Потому что иначе само понятие прав, само понятие достоинства человека оказывается лишенным всякого основания. И вот христианский подход к общественному устроению предполагает, что существуют нравственные нормы, которые нельзя менять, и которые в обществе должны насаждаться. Иногда говорят о том, что все точки зрения равноправны, что все подходы к морали равноправны, что все стили поведения равноправны. Любой здравомыслящий человек скажет, что это просто чушь. Потому что, разумеется, трезвый образ жизни неравноправен пьянству. Он лучше. Разумеется, дети лучше, чем аборты. Разумеется, честной брак – это лучше, чем извращение. И любое здоровое общество, общество, которое надеется просуществовать достаточно долго, оно должно отстаивать эти нравственные ценности. И это в том числе забота государства, это забота образовательной системы, это забота средств массовой информации, да, определенного государственного участия в средствах массовой информации. Некоторое время назад мы жили в обстановке провозглашения такого безудержного либерализма, когда считалось, что люди вправе делать абсолютно все, что они хотят. Теперь уже понятно, что это путь, который ведет в тупик, это путь, который ведет к саморазрушению. Государство должно поддерживать нравственность и сдерживать безнравственность. Общество должно поддерживать определенные нравственные нормы. В обществе должны существовать представления о том, что некоторые вещи допустимы, а некоторые нет. И это не вопрос личного выбора, это вопрос существования неких общеобязательных норм. И личная свобода, она существует только в рамках заданных этими нормами. И сейчас очень важно, чтобы голос церкви, чтобы свидетельство было услышано. Потому что сейчас для многих людей свобода означает отсутствие ограничений, отсутствие каких-то нравственных требований. Но в реальности такой свободы не бывает. Такая свобода неизбежно проваливается, неизбежно приводит к тому, что люди оказываются в условиях еще худшей несвободы. Поэтому очень важно, чтобы все мы придерживались истины. Истины, которая состоит в том, что Бог, когда Он создал этот мир, Он вложил в него определенные законы, в том числе определенные нравственные законы. Недавно святейший патриарх, выступая в Воронеже, процитировал английского писателя Клайва Льюиса. Он сказал, что для того, чтобы оценить любое изделие от штопора до собора, нужно понять прежде всего, для чего оно предназначено. Вот для того, чтобы понять, что нам делать со своей жизнью, нужно понять, для чего она предназначена. Если мы будем использовать нашу жизнь не для того, для чего она создана Богом, мы неизбежно ее разрушим. И вот человек создан для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Чем раньше мы это поймем, чем раньше это будет ясно для общества в целом, тем быстрее мы преодолеем то неблагополучное состояние с нравственностью, с депопуляцией, с алкоголизмом, с преступностью, которая у нас есть. Дело именно в этом, а не в том, что плохой Путин или плохой Медведев или еще какие-то плохие верховные правители. Дело не в правителях, дело в том, что люди утратили представление о добре и зле, о нравственной правде. И к этим представлениям необходимо вернуться.
Thank you.
Далее вашему вниманию продолжение беседы редактора Валерия Духанина с доктором экономических наук Александром Олейниковым.
Так вот, сильное государство. Расходы, я говорил, на Западе 360, у нас в условиях тяжелого климата, конечно же, расходы должны быть, ну уж пускай минимум 60, минимум 60, а то и больше, где-то 70% должно быть сосредоточено в руках государства. Кроме этого, чтобы страна наша, такая огромная, как наша страна, могла развиваться самостоятельно и быть не экономически независимой в условиях вот современной геополитики, которая чревата огромными тотальными войнами, которые уже идут. Африка, Россия – это все фронты необъявленных войн 21 века. Они идут. Военные называют это войнами шестого поколения, где нет фронта тыла. Это не Вторая мировая война, не Великое Отечество. Фронт, тыл, партизаны. Враг внутри, он и в Кремле, он министр, он депутат, он глава управы там или еще кто-то. Понимаете, вот это и есть механизм ведения новых войн. Значит, мы живем в условиях тотальных войн. И особенность моего учебника в том, что я как раз во многих главах об этом говорю, начиная прямо с самого введения, что специфика экономики и хозяйственной политики в современных условиях заключается в том, что мы живем в условиях войн. Поэтому целью национального хозяйства должно быть воспроизводство человека и нации, общества в целом. Мы должны разделять экономику и хозяйство. Цель экономики – производство товаров с целью получения прибыли. А сегодня, по данным 2000 года, 90 ресурсов всей мировой экономики вложено в спекулятивно-денежный оборот. А в реальное производство только 10. Значит, 90% всех ресурсов работают по принципу «деньги делают деньги». И люди здесь не нужны, они путаются под ногами. Это мусор. Пенсионеры нужны? Кому не нужны? Братья и сестры, дорогие мои, ведь мы не нужны для современного правительства. Мы обуза, просто гири на их ногах. Для чиновничества вороватого, который строит дачи, ЖКХ, которое сегодня превратилось в страшилку, которое обворовывает нас с вами ежедневно, ежечасно. Мы обуза, но я не призываю к топору. Господи меня, прости, не призываю к топору. Русский человек – это государственник. Он надеется на государство. А когда государство его обманывает, то он молчит. Но это выражается за Кумпанарина, его фразы – это форма исихазма православного. Он понимает, что глупо говорить с чиновниками, которые говорят на другом языке, которые могут только воровать и больше ничего. Они больше ничего не понимают. Они даже не понимают, что не рубят сук, на котором сидят, потому что народ завтра может взорваться. По данным руководства МВД страны, в прошлом году протесты настроения возросли на 40%. И это не коммунисты, которые провоцировали народ на выход. Это люди, которые просто недовольны. Это молодежь, которые недовольны ростом цен на электроэнергию и так далее, там, ЖКХ, тарифы. И если это дальше будет возрастать... У нас сегодня в стране существует 330 примерно социальных учреждений. Сфера здравоохранения, больницы, поликлиники, библиотеки. Все их собираются перевести на автономные, самоуправляемые, полукоммерческие организации, которые должны сами зарабатывать деньги. Я депутат муниципального собрания, братья и сестры. И мне вот у нас муниципальное собрание, Северное Измайлово, много директоров школ, и они говорили, вот мы как-то на эту тему разговор зашел, они говорили: Александр Васильевич, нам уже жалуются директора различных библиотек, как мы будем выживать. Что, продавать книги, фонд? Это же дикость. Значит, ну, я как пример привел этого абсурда. Значит, вот эти люди, которые заимствовали американскую модель, они не смогли ничего лучшего сделать, чем построить антисистему.
не рынок, а антирынок, который уничтожает общество, которое пожирает людей. Вот эти либералы любили говорить, там, коммуняки, любили говорить, называть старую коммунистическую систему советскую самопожирающей экономикой. Но они превзошли в 1000 раз, а может и в миллионы, в геометрической прогрессии, превзошли вот ту экономику, которая хотя и была иногда самопожирающейся в некоторых отраслях, но все-таки существовало свыше 2000 отраслей под отраслей. И все предприятия производили, и ботинки были, и колбаса была. За некоторыми товарами постоять нужно было, но все-таки давали квартиры. Несмотря на многие недостатки, производились товары. Это не спекулятивная экономика была. Я не призываю к возврату старой системы. Там было много недостатков. Но много было и хорошего в том смысле, что экономика работала все-таки на людей. Был народно-хозяйственный механизм. Лоскутного дела не было. Была интегративность. Была, конечно, и мафия, но была интегративность. Были преступники, но не такие, как сегодня, которые там разом убивают там, по 10, по 20 человек там, и так далее. Да? Понимаете, не было этого. Не было наркомании, как сегодня. Не было той проституции, как сегодня, когда школьница уже с 4 класса мечтает стать валютной проституткой. Понимаете? Значит, вот антисистема сегодня является результатом. У нас нет государства. Есть антисистема. Народ оказался один на один с мафией и стоящий в стороне президент и премьер. А правительство само по себе. Каждый занимается своими внутренними делами, начитавшись либеральных учебников, и ворует уже по-страшному. Поэтому дело, конечно, доходит до крайней точки. Итак, вернемся. Значит, все-таки, если говорить о позитиве, позитив-то есть. И я верю в нашу страну. Тем более, наша страна православная. И до тех пор, пока мы с вами молимся, пока мы с вами сохраняем не только героя, но и Бога в душе, пока мы стремимся к святости, молясь, а не только к деньгам. До тех пор Бог не оставит нас. Россия – это богоносная страна. Россия – это хранительница истинного православия. И уже по одному этому признаку Бог не может оставить нас до тех пор, если будут сохраняться храмы, если будет сохраняться истинная вера. Поэтому, братья и сестры, позвольте себе маленькое отступление и призову вас к укреплению вот этой святости. Давайте вместе стремиться к храму. Давайте вместе просветлять наши души, просветлять наше сердце, просветлять наши умы и наши помыслы, неся доброту. Семен Людвигович Франк работал вместе с Бердяевым на том философском корабле в 20-м году, уехал. Тогда не расстреливали, вот расстрелы были, но те, кто принял советскую власть, предложили в 20-м году добровольно покинуть страну. Ну вот, уехали, работали. Объяснил мне то, что я вот не понимал раньше, служение Богу. Так вот, служение ведь Богу, братья и сестры, это не только служение в храме, это не только священничество и монашество. Служение Богу, понимаемое шире, это служение людям. Это добро и любовь, которую мы несем. И не только любовь ко Христу, она должна быть неизменна и непоколебима, но и любовь к ближнему, соблюдение второй заповеди Христовой. Это братство, чувство братства и солидарности, понимаете? Если у нас это будет чувство братства и солидарности, тогда, конечно же, мы несокрушимы. А как только вот эта зараза либерализма, этот вирус либерализма, этот жесткий индивидуализм, раскалывающий общество, раскалывающий фирмы, предприятия, людей, трудовые коллективы на автономный, лоскутный одеяло кары сам по себе, то тогда мы не выживем, мы неизбежно Взяв топоры, уже будем убивать не олигархов, а сами себя. А еще прежде мы просто можем уничтожить себя просто внутренней злобой, самовозгорим. Так что, конечно же, сильное государство не может выжить само по себе, если мы не возродим православные ценности и не сохраним их в душе, не понесем их вширь, от храмов к дому. Мы вернемся все-таки еще снова вот к экономической модели. А внизу вы спросите, ну ладно, хорошо, Александр Алексеевич, вы вот это говорите, мы понимаем. Да, православные ценности важны, книги важны, писать нужно все. А экономика-то как сама заработает, да? Ну хорошо, а в Японии она работает, в Индии она работает, так? Знаете, в некоторых малых странах, по данным западным организациям наций, в 90-х годах проводили исследования, самый эффективный работник был кто? Работник в Сингапуре. Он воспитан на буддийских ценностях. Для него нация выше. Не я главный. Нет, я никто. Нация главная. Вот когда мы поймем, что нация главная, когда мы поймем, что мы есть великая восточная цивилизация, северо-восточная, и единство, где русские – это не кровная категория, где русским не рождается, а русским становится. Русский – это православный человек. Как в Византии не было ни евреев, ни римлян, ни греков, а были ромеи, так и у нас русский Минин был еврей. Но он был какой еврей? Он был русским евреем, потому что он был православным человеком. Он не исповедовал иудохристианство. Он был русским человеком, истинно православным, воспитанным на доброте, на чувстве долга, солидарности. И если это есть, тогда мы уже сплачиваемся в один мощный кулак и идем вместе. Мы превращаемся в железобетонные надолбы, через которые ни танк не прорвется, ни враг не пройдет. Поэтому, конечно же, все это важно. Но заканчивая, я хочу сказать, что наряду с сильным государством, сохранением и укреплением православных ценностей, расширением их вширь путем создания и храмов, церквей, и каких-то православных центров, культурных центров, которые будут распространять вот эти книги, и высшие богословские курсы предпринимают немало инициатив в этом плане, печатают литературу православную, которую будут просто на добровольной основе бесплатно раздавать в школы. Это важно. Но экономика по-настоящему заработает, когда обучившийся уже или воспитанный на основе этих православных ценностей инженер, врач, экономист, человек любой другой специальности придет в хозяйство и будет уже не воровато оглядываться по сторонам, как бы все это слямзить, стибрить, сбондить, облапожить, украсть там, и так далее, а будет смотреть, как бы создать, как бы сплотить. Как бы не урвать, а приумножить. И вот тогда страна будет развиваться. Но для этого важно перейти к модели, отбросим модель частнохозяйственного капитализма, которая есть модель 16 века. В Европе ее ни в одной стране не существует. Бывший премьер-министр, теперь президент Франции, называет рыночников разными ругательными словами. Там развивается экономика государственного социализма или государственного капитализма, как угодно зовите. Сильное государство с мощными ресурсами, с мощными финансами, с мощной кровеносной системой, которая тогда позволяет развиваться и частному бизнесу. И вот нам, я не против частного бизнеса. Частный бизнес, пивнушка, пожалуйста, ботинки отремонтировать, ателье, так, мелкий бизнес, текстильная промышленность, легкая промышленность. Все это, конечно, частный бизнес. Пускай берет в руки частник и делает, и производит, и сделает лучше, возможно, чем государственный чиновник. Но нефть, газ, никель, уголь, железные дороги, портовое хозяйство. Всю стратегию, как можем мы отдать в руки частника? Авиация, Мы гордимся, что Боинг вложит в нашу экономику 30 миллиардов долларов. И чиновники радуются. Кудрин прям без ума, светится как солнышко. 11 миллиардов, говорит, уже вложили. Хорошо, вложит завтра 20 еще. И что, тогда от нашей авиации вообще ничего не останется? Исчезнут НИИ, исчезнут целые отрасли. И сотни тысяч, а то и миллионы людей потеряют смысл жизни, потому что они потеряют работу, они потеряют специальность. На языке психологов это называется экзистенциальная фрустрация. Потеря смыслового содержания жизни. Кстати, врачи доказали. Гундари, директор Центра системного анализа, что люди умирают от болезни духа. С одной стороны, сатанизация духа, а с другой стороны, болезнь духа, как потеря смысла жизни. А врачи знают, если человек потерял смысл жизни, то тогда наступает дисфункция уже органов. Печень наступает, начинает не так работать. Бах, инсульт. Масса смертей, где не установлен диагноз. Человека привезли и все, мозг сожгли сюда. А кто, что сегодня значит жизнь человека для чиновника, который ворует, строит дворцы, покупает яхты? Даже НТВ, принадлежащее западным капиталам, показало недавно страшилку про ЖКХ. Как чиновники ЖКХ покупают там яхты, живут в каких-то дворцах. Что для них народ? Понимаете? Поэтому повторюсь еще раз, не боясь повториться и заканчивая, что нам, наряду с сильным государством, с возрождением нравственных ценностей и распространением их вширь, надо переделать сферу образования, перестроить эту сферу образования. Для этого я учебники написал, чтобы создать на базе его серию коллективных учебников. У меня нет гордыни. Есть другие грехи, греховный человек, но греха гордыни нету. Скажу честно, братья и сестры, в этом не могу каяться. Вот нету греха гордыни, и все. Вот я сделал, я уже один сделал коллективный учебник. Еще будем делать серию коллективных учебников, чтобы их распространять по стране. Чтобы вытеснить из сферы образования эту заразу, эту ересь. Да это даже не ересь, извините, я неправильно сказал, не по-богословски. Ересь – это отход от догматов некоторых. А протестантство – это секта денежная. Это вообще отказ от всяких христианских догматов. Это признание только одного догмата – деньги. Деньги и только деньги. Так вот, нам надо перестроить систему образования на основе ценностей. Для этого я написал вот свой новый учебник. И с Божьей помощью перекрещусь, братья и сестры, и Бог поможет. Я верю, помогут и другие святые. Мы сможем распространить этот учебник и вытеснить американские учебники.
Окончание беседы слушайте завтра в это же время.